Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, и это в Камбодже.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Отец Роман, и вам, и нашим слушателям напомню, что в этих программах, которые по вторникам в 8 вечера на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Мы говорим о пути к священству. Нам кажется, что это разговор вовсе не только про путь к священству в узком смысле, это разговор о поиске человеком своего места в жизни, своего служения, смысла своего служения. И в этом разрезе это, наверное, должно откликаться очень многих наших слушателей, которые также идут своим путем, но также себе вопросы задают о том, зачем я делаю что-то, то, что делаю, как я это воспринимаю, и в чем разница между просто жизнью, жизнью как служением. Вот об этом сегодня с вами поговорим. Путь к вере и в вере состоит из этапов. Какие бы этапы на вашем пути к вере вы бы выделили?
Если говорить про самый первый этап, то это, наверное, тот этап, когда моя мама дала мне базовые понятия о Боге, что Он есть, что Он все знает, все видит, нас любит, стал человеком, вот умер на кресте. Ну, основные какие-то вещи, наверное, это можно назвать самым первым этапом, потому что, зная вот эти вещи и обращаясь к Богу, я всегда получал ответ. У меня не было того периода в жизни, который тоже случается, когда человек совершенно не верит в Бога.
То есть вы в церкви с детства?
Нет.
Семья была не церковной?
Нет. Как раз-таки входить именно в церковную жизнь я начал после школы, после совершения 11 класса, ну, входить уже прямо основательно, хотя и в 11 классе у меня происходили уже очень такие серьезные, такие довольно мучительные, я бы сказал, поиски.
А вот что побудило к вхождению в церковь, к началу интереса к церкви?
Наверное, самое такое страшное для меня было то, что в молитве я перестал получать отклик. И это для меня было очень плохим сигналом, потому что всю жизнь это со мной было, а теперь даже и этого нету. При том, что я понимал, что Бог-то никуда не делся, но что-то сломалось, да, и более того, я знал, что Он гневается на меня, это же подростковый возраст, поэтому период такой непростой, и я понимал, что мне нужно исправлять в своей жизни, а вот как это исправлять, я не понимал. Какие-то вещи ты понимаешь, делаешь вот так, получаешь такой результат. А здесь что нужно делать, чтобы получить результат, я не знал. И вот это меня заставило как-то искать и думать, и более, да, так скажем, пламенно молиться именно о том, что, Господи, а что же делать дальше?
А вот сейчас из своего нынешнего возраста и священнического статуса, как вы оцениваете то подростковое ощущение, что Бог гневается на меня? Он действительно гневался за что-то? Или это, ну, наша какая-то такая психологическая проекция? На это мы к Богу приписываем какие-то чувства, эмоции и отношения к человеку, которых, может быть, не нужно приписывать?
Ну, мы знаем, что Бог гневается на грех. Да, если человек совершает грех, то Бог гневается на него, если он не хочет расстаться со своим грехом. В моем случае как раз и была такая вещь, когда ты вроде, ну, такими словами это и назовем, грешишь, но не знаешь, как от этого избавиться. Поэтому я думаю, что все-таки это не психологическая установка, это был вполне реальный опыт, потому что психологические вещи иногда связаны с какими-то, ну, какими-то ощущениями, может быть, локальными, а когда ты находишься в разных местах, в разное время, там, с разными людьми, но абсолютно четко ощущаешь, вот, что у тебя испорчены отношения с Богом, по крайней мере, я так ощущал, то да, мне кажется, это вполне, все было вполне реально.
А как церковь помогла это преодолеть? Что в церкви помогло это преодолеть?
Таинство. Самое главное, о чем все священники в один голос повторяют по миллиону раз, вот, святые таинства. Потому что когда, вот после 11 класса, это был август месяц, я хорошо помню, и это было время уже перед университетом, оставалось совсем немного, а проблемы остались нерешенными, а я же, вот как же я сейчас пойду учиться на первый курс, приехал в другой город, город называется Москва, приехал совсем за 2000 километров от Москвы.
Откуда вы приехали?
С Воркуты. Вот, и да, вот уже понимаю, что сейчас предстоит довольно серьезные изменения в жизни, а остались самые важные, самые внутренние проблемы нерешенные. И я хорошо помню, как это было. Ну, я не знаю, нужны ли все эти детали, но, возможно, это кому-то будет интересно, поэтому я буду рассказывать. Это есть город Маршан в Тамбовской области. И вот там, проводя лето у бабушки с дедушкой, зайдя в Троицкий, такой есть там очень большой собор, а, понимаете, он очень большой, и там как раз никого не было, и когда ты туда входишь, и вот это ощущение, и такой у меня был внутренний крик, что говорю, Господи, а что делать-то, что я уже довольно это, целый год об этом спрашиваю, но я так и не понял конкретно, да, как вот, как это работает. И там лежал стол с книгами, среди этих книг лежала книга под названием «Как подготовиться к исповеди, к причастию». Это первое, что мне бросилось в глаза. Ее-то я и взял, и понял, что, видимо, вот это оно мне и нужно. И впервые в жизни я осознанно подготовился к исповеди, к причастию, а после чего вполне отчетливо понял, что вот так можно с этим справиться, причем очень быстро. И поэтому для меня очень новым таким опытом, да, и очень сильным опытом было ощутить вот такую мощь, такую вот силу Божию, когда ты не можешь чего-то добиться сам, а тут раз, и, казалось бы, что ты сделал, да, а и все, как таким светским языком говорят, отпустило, да, то есть вот. Поэтому как можно преодолеть этот грех, и как он может тебя действительно больше не мучить, я увидел сам, у меня вот этот опыт очень такой, у меня очень яркий, и я понял, что надо двигаться вот в этом же направлении дальше, ну а дальше уже начался период воцерковления, когда ты изучаешь, разбираешься, тут ты почувствовал еще только. А теперь есть вопросы теоретические.
Вы поступили в светский вуз, в строительный, если я не ошибаюсь.
В горный,
Московский да, университет.
Потому что с Горняцкого города, с Воркуты, и мы с одноклассниками из одной школы, из одного класса, мы вместе поступили вот в один и тот же вуз на разные специальности. Вот, но вот так совпало, что шел я на светскую специальность, и тут же начались мои духовные
но поиски. Вы перешли из университета в семинарию потом?
Нет,
вы закончили?
Я его почти закончил, потому что диплом я, к сожалению, не успел написать, сил, времени мне уже не хватило. ГОС я сдал, слава богу, сдал, хорошо сдал, отлично, но на диплом у меня просто уже не хватило сил. Но...
А не хватило силы, потому что вы уже в семинаре учились?
Да, и уже находился в Камбодже в тот момент, поэтому...
А уже в Камбодже?
Да, и уже был на подходе первенец, и все это вместе, честно говоря. Я понял, что, ну, как бы человек не робот, и я просто физически не могу все осуществить, чтобы мне хотелось. Вот одномоментно пришлось выбирать. Естественно, мне нужно было в первую очередь семинарию заканчивать. Вот я уже тогда был в сане.
Ну, а как возникла идея в семинарию поступать?
Сначала возникла идея вот о том, что хочется быть священником. На каком-то уровне она сначала возникла на таком где-то внутри очень туманном и неясном, хотя и довольно таком осознанном. Правда, до этого еще вот есть сейчас эта школа православного миссионера при Синдальном миссионерском отделе, и в то направление, которое сейчас развилось вот в нынешнее, я тоже так вот промыслом Божиим поступил спустя 2 года после своего, начала своего церковления, и там уже, наверное, даже первее желание священства оформилось желание какой-то проповеди. Как именно вот объяснить, какие используют слова, чтобы человек другой понял, что ты хочешь ему сказать. Вот, наверное, даже с этого началось. А потом уже желание священства, как для меня это казалось, таким логичным вот продолжением и самым вот лучшим, что только может быть. Если ты мужчина, потому что как раз в твоем случае тогда это возможный путь, путь священства. Дело в том, что была и есть, то есть была поездка, а есть у нас такая организация, называется Реставрос. Вот. И в ее, в одной из поездок мы 2 недели жили при храме. И там как раз с одним батюшкой, с иеромонахом, живя эти 2 недели, каждый день читая утренние, вечерние молитвы, а в течение дня мы вместе работали, вместе кушали, на речку там ездили купаться. И настолько мне это впечатлило, такая жизнь, я понял, что все-таки никакой другой жизни не хочется. И как-то из этого, потому что я видел 2 недели вживую, да, день и ночь рядом практически священника, и это вот, я думаю, был такой последний шаг, когда все уже окончательно оформилось, вот, после чего Господь уже события стал немножко побыстрее развивать, вот, но желание возникло такое вот, окончательно сформировалось тогда.
А как вы попали в Камбоджу?
Нас пригласили, мы были еще мирянами.
И нас студентами пригласили. Семинарии Белгородской.
Ну вот я и моя тогда уже супруга, мы... Да, уже полгода я был в семинарии, и тут вот, я помню хорошо, это была неделя до начала Великого Поста в 2014 году, и как-то в голове вот появилась вот эта мысль, что закончу горный университет, закончу семинарию, и надо ехать в другую страну, и, вот как раз школа просто миссионера и готовила людей в первую очередь для других стран, ну и мне и хотелось тоже, и как-то вот, но думаю, сначала же мне нужно закончить все, будем двигаться последовательно, так, спокойно. Но так не получилось, потому что только когда так подумал, прошла уже всего неделя, и отец Георгий Максимов тогда позвонил и пригласил в гости, потому что, оказывается, ему звонили из Таиланда и пригласили, ну, позвали кого-нибудь вот на помощь Таиланда, как раз с перспективы рукоположения. И отец Георгий вспомнил про нас, ну, и мы тогда с ним разговаривали, потому что, когда я спросил про срок, на который нужно вот улететь, до этого довелось у владыки Феофана в Тыве 2 раза побывать, ну, там всего 2 недели и 10 дней, ну, это чуть-чуть совсем, хотя тоже это, конечно, потрясающий опыт. А здесь отец Георгий говорит, да вот-то совсем. Ну, как же, ну, совсем? Сначала, наверное, нужно закончить семинарию и горный университет. И вообще у меня и английского у меня нет, и возраст у нас молодой. Да и вообще, да? А он говорит, а вот смотрите, потом не позовут. Вот сейчас зовут. А ведь правда, потом кого-нибудь сейчас других найдут, ребят, и, может быть, сейчас вот Господь вам на это указывает. И вот мы стали смотреть, есть воля Божия или нету. Точно ли? Ну, хотя уже довольно очевидно, раз уж позвали. Причем ты, когда ты не молился, только подумал над этим. Но, тем не менее, мы стали дальше смотреть и с духовником советоваться. Вплоть до каких-то вот таких вот, знаете, тоже хочу поделиться, когда ты идешь уже с документами в деканат и молишься о том, что вот, Господи, если сейчас я подам документы уже о переводе на заочное отделение, я на очное уже вернуться не смогу. Поэтому это все. Если тебе угодно, чтобы мы полетели вот в Таиланд, то это, ну, все, сейчас вот у меня как бы последний шанс, так сказать, отказаться. Сейчас я подам уже документы на заочное отделение. И когда я пришел, на меня посмотрели, как довольно странного человека, говорят, вот 4-й курс, куда тебе уже на заочное переводиться и так далее. Но хорошо. Но, говорит, бесплатных мест не осталось, придется платить. Я говорю, у меня денег нет. Он говорит, ну, это уже как бы твои проблемы, но тем не менее давайте посмотрим, а вдруг остались места еще бюджетные. И одно место осталось. Вот, осталось всего одно место. И очевидно было, что вот надо скорее его тоже брать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, это в Камбодже, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так, и как дальше события развивались?
Далее мы подготовились немножко. Может быть, тоже кому-то будет полезен такой опыт, да, что, как мы готовились. Немножечко учились церковному пению. Матушка уже пела до этого, я только учился. Подтягивали английский язык. Ну, вот какие-то вещи, которые необходимы тебе за границей в любом случае. И в сентябре, получается, почти 10 лет назад, мы уже отправились по приглашению в Таиланд. Тогда это было представительство Русской Православной Церкви в Таиланде к архимандриту Олегу Черепанину. Ну и, собственно, уже в Таиланде меня рукоположили через некоторое время в диакона, а затем и в священника. А когда ты уже священник, тогда тебя уже, конечно, отправляют туда, куда нужно. Вот так мы и оказались в Камбодже, потому что после Таиланда нас уже перевели в Камбоджу, и последние 8,5 лет наша семья находится там.
А что было самым тяжелым для адаптации в новой стране именно в качестве священника? Вот в одном из открытых источников, на одном из сайтов, есть ваша биография священническая, и там написано, что вот вас должны были то ли рукоположить, то ли сделать настоятелем, или ионостоятелем приходов в Камбодже при условии адаптации к камбоджийским реалиям. Что это значит?
Я думаю, здесь имеется в виду тот процесс, когда человек либо понимает, что он должен делать, либо у него что-то не получается. Я думаю, там имел в виду именно это. Вот. Конечно, здесь самому о себе не получится судить, что у тебя получилось, а чего не получилось. Это должен говорить кто-то другой. Но, тем не менее, раз мы в Камбодже на сегодняшний день, я надеюсь, что какую-никакую пользу все-таки можем принести.
Вы сказали, что у вас было желание, была мечта быть миссионером в широком смысле слова, и нередко так случается, что мечты – это одно, а реальность – это другое, и ты попадаешь вот в реальную среду, страна Юго-Восточной Азии, страна совсем иной культуры, нежели европейские христианские страны, и перед вами вот поле миссионерской работы. Что оказалось самым неожиданным и сложным? Какие как бы мечты и представления о будущем оказались правдивыми, а какие нет?
Дело в том, что когда так много лет уже живешь, и все дети там родились, с каждым годом все сложнее отвечать на такие вопросы, потому что ты привыкаешь, и ты уже не ощущаешь себя где-то, ну, так скажем, на чужбине. Вот. Какая же это чужбина, если дети, вот старшие наши, младшие, наоборот, девочки, они впервые в России сейчас побывали. Это скорее для них сейчас новый опыт здесь, а там они родились. Поэтому я уверен, что Господь направляет каждого туда, куда нужно, и я думаю, в нашем случае это тоже хорошо видно, потому что, наверное, и по характеру, и вот по всему, ведь миссия у нас во многих странах сейчас очень активная, Африка, и, ну, в глобальном смысле африканцы, конечно, они совсем другие, они не азиаты, а азиаты – это не африканцы, поэтому я уверен, что мы находимся на том месте, куда нас именно Господь направил. А с другой стороны, возможно, за эти годы мы сами уже стали немножко азиаты.
А в чем это может проявляться, например?
Быть может, в некотором спокойствии. Не в плане совсем уж медлительности, это все-таки нехорошо, но где-то в принятии каких-то решений, вот как раз хорошо, когда ты не делаешь что-то так быстро, что потом начинаешь об этом уже сожалеть, а уже не можешь исправить. И вот Азия учит не торопиться, как когда-то наш прихожанин много лет назад, еще в 90-е годы, он приехал в Камбоджу, и он после России, видимо, особенно 90-е годы, он начал в в прямом смысле бегать туда и сюда по стране, пытаясь быстро что-то сделать, на что ему сказали в один голос все кхмеры, что это у вас в России холодно, и вам нужно бегать, а у нас тут достаточно тепло, и бегать тут не нужно. Вот, здесь нужно говорить, все делать спокойно. И, конечно, да, не всегда к этому можешь привыкнуть, когда ты договаривался на определенный день, на определенное время. Вот. А ни в этот день, я уж не говорю про время, никто и не пришел, а иногда даже не позвонил. А когда ты звонишь и удивляешься, а почему, а что-то случилось? Говорит, да нет, ну, дождь был на улице. Ну, действительно был. Не получилось приехать? Нет. Ну, ты бы хоть позвонил, сказал, что не получилось. А что ж, не дождь на улице? Говорит, что же, я поеду мокнуть, что ли, буду. Да, для нас это может быть как-то непривычным. Но в Азии вот местный менталитет таков, что люди действительно не делают что-то быстро. В Юго-Восточной Азии, по крайней мере. Вот, и такие особенности, конечно, которые нужно учитывать, если мы говорим про, ну, в таком глобальном смысле, про миссионерскую работу, потому что нельзя работать, да, с ними вот так быстро или вот так же эмоционально, как с африканцами, к примеру. Вот, все-таки совсем другие люди. Вот, но если говорить, что самое сложное, вот не знаю, честно говоря, сижу и думаю, что же было самым сложным. Ну, первый год был самым сложным, потому что в первый год было все непривычным. Это и жара, и еда другая, и вот как раз другой менталитет, язык другой, все другое. И вот это было очень сложно в первый год.
А среди ваших прихожан преобладают там русскоязычные люди или местные камбоджийцы?
Наверное, русскоязычных немножко больше. Но потихонечку, вот если мы берем русскоязычных и нерусскоязычных, в куда входят англоговорящие с разных стран и непосредственно кхмеры, то потихонечку, мне кажется, год за годом они, ну, приближаются к соотношению все-таки один к одному. Конечно, кхмеров сейчас немного. И, конечно, вот русскоязычному человеку гораздо легче дойти до храма, и в самом храме ему привычно. Но и кхмеры тоже, слава богу, приходят с самыми тоже вот интересными историями, как они добираются до храма. Потому что как вот их Господь приводит, это очень-очень тоже интересно, можно про каждого вот так вот отдельно рассказывать.
Расскажите какие-нибудь истории. Вот, можно без личных имен, хотя вряд ли нас услышат кхмеры, которые не говорят по-русски.
Да, вот. Если услышат, то, скорее всего, не поймут.
Но это очень интересно, что приводит людей иной культуры в православие.
Да, это действительно самое радостное мне, как священнику, наблюдать, как вот именно ты являешься просто свидетелем того, да, свидетелем чудес, свидетелем того, как Господь спасает кого-то при тебе, так сказать. Вот это самое радостное. И когда в сентябре прошлого года молодой человек пришел к нам в храм, и я стал уточнять у ребят, которые уже были, кто его пригласил. Но когда выяснилось, что все его в первой жизни видят, мы подошли с ним познакомиться, а он уточняет, говорит, это точно православный храм? Я говорю, да, это точно православный храм, но откуда ты знаешь такие слова? Вот, само слово православие, потому что в Камбодже и во многих странах Юго-Восточной Азии много уже сотен лет есть католицизм и протестантизм, но нет православия с такой длинной историей. А он говорит, вот как получилось, он уже не был буддистом все-таки, он уже был, ну, скажем так, протестантом, потому что у него других вариантов-то не было, но у него продолжались поиски, и он услышал где-то в Ютьюбе песнопение, оказалось византийское, насколько я помню, песнопение, которое его поразило, и он решил погуглить, кто же поет, о чем поют и так далее. Казалось, христиане, но православные христиане. А давай искать информацию в интернете, кто такие православные. И таким образом он дошел до того, что православная церковь есть прямо здесь и сейчас, в его родной стране, да еще и в том городе, в котором он, это столица, вот, а он как раз из столицы, да. И поэтому вот он, когда дошел до храма, у нас Пномпене. Не знаю, кто больше удивился, он или мы, потому что ты всегда поражаешься, как Господь его приводит. Я думал, что кто-то просто пригласил, ну, по знакомству. А нет, казалось, совсем не так.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, в Камбодже. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, в Камбодже. И мы продолжаем наш разговор о пути отца Романа к вере, в вере, к священству и о православии в Камбодже. Так, ну а еще какие-нибудь истории, как люди приходят к вам именно из кхмеров?
Часто...
А вы с ними, кстати, в основном на кхмерском разговариваете?
Ну да, хотя вот как раз молодые ребята, у всех на сегодняшний день прекрасный английский. Именно у вот нынешних, скажем так, подростков и юношеского возраста. Все-таки это поколение растет уже с очень хорошим английским. Ну, те, конечно, кто его учил. Вот, была такая возможность. Но в целом, конечно... Знать кхмерский нужно, потому что большинство жителей Камбоджи не говорят по-английски. Как бы ни хотелось, они не говорят, поэтому каждый раз переводчика не получится иметь при себе. Поэтому лучше уже знать язык, конечно.
Долго вы учили кхмерский? Ну, то есть это было целенаправленное обучение, или вы в среде просто его постигали?
Нет, это было целенаправленное обучение, потому что когда пытаешься, по крайней мере, кхмерский язык изучать самостоятельно, вот хочу поделиться небольшим опытом, сказать, что лучше так не делать, потому что язык действительно сложный, и вот пытаться самому в нем разобраться или с помощью каких-то людей, которые, как им кажется, уже в нем хорошо разбираются, не стоит. И вот Господь так устроил, что тоже очень интересным образом мы познакомились с моим преподавателем из Санкт-Петербургского государственного университета, с Восточного факультета кафедры филологии Юго-Восточной Азии. И она многие годы со мной мучилась. Но, надеюсь, не зря, потому что все то, что я знаю, это, конечно, ее заслуга. Вот. Ну, а что уж не получилось, то, ну, вот насколько хватило сил и времени на все, ну, до такого уровня и поднялся. Но, повторюсь, самому лучше не изучать, хотя бы на начальном уровне, потому что бытует мнение, что с носителем... Вот сразу нужно начинать с носителем, и все у тебя сразу будет хорошо. На мой взгляд, это вот совершенно не соответствует действительности, потому что фонетика и письменность, и вот какие-то базовые совершенно вещи лучше изучать с носителем своего языка. А потом уже практику проходить можно и с носителем, пожалуйста.
Так, ну и еще история о приходе кхмеров в православие.
Ну, многие истории такие, не такие интересные, вот, когда, допустим, смешанная семья, и часто так получается, что мама русскоговорящая, вот если посмотреть на семьи, которые есть в Камбодже, папа кхмер, а дети кто? Дети тогда рождаются билингвы, потому что они говорят уже с детства на двух языках, вот, и многие наши прихожане как раз являются... если можно так выразиться, наполовину кхмерами, наполовину вот по маме, да, ну, можно сказать, русскими в глобальном смысле, потому что многие прихожанки, они, допустим, с Украины, с Приднестровья и так далее.
Русскоговорящие, ну, так да. или иначе.
Вот, и поэтому такие, таких прихожан у нас тоже довольно много, и это даже и хорошо, потому что они помогают и в общении, особенно в первое время, они могут также помогать с переводами, ну и вообще у них вот интересный такой опыт, когда они с детства находятся в двух культурах, но все-таки выбирают между двумя религиями, выбирают все-таки православную веру.
Есть истории про миссионеров, которые, ведя миссию среди разных небольших этнических групп, заменяли, не знаю, слова молитвы. Вот знаменитая история, если я не ошибаюсь, про Иннокентия, святителя Иннокентия, который проповедовал, сейчас вот тоже у меня вылетело из головы, кому, народу, в обиходе которого не было хлеба, там не ели хлеб. И слова молитвы «Отче наш, хлеб наш насущный, дашь нам днись», святитель заменял словами «рыбу нашу насущную, дашь нам днись», чтобы это лучше воспринималось и усваивалось. Но это такая уже почти потеряковая история.
Да.
А вот есть ли какие-то, ну, что-то похожее в вашей реальной миссионерской практике, когда, ну, то, о чем вы говорили в первой половине программы, вот, собственно, это ваше желание быть миссионером в том смысле, что уметь быть понятным, находить язык говорения о вере и уметь объяснять веру тому, кто про нее не знает.
Здесь, наверное, очень обширная тема переводов, потому что, конечно, когда у нас просто получается калька с одного языка на другой, это ведь не перевод, это вот от того, как...
Это именно калька.
Да, но когда ты пытаешься значение целого текста, так скажем, с одного языка передать смысл этого текста на другой язык, где-то приходится заменять слова, то есть это не все, как бы бывают две крайности. Одна крайность, что это прям очень страшно, и если мы так будем делать, то все растеряется. А другая крайность тоже очень нехорошая, когда говорят, знаете, мол, да можно и вот все это позаменять, главное, чтобы... Ну, здесь, наверное, вопрос больше к профессиональным переводчикам, но, тем не менее, мы с этим, конечно, ну, сталкиваемся.
Например, вот перевод каких текстов? Евангелие, молитв, службы, что там непонятного для человека вот этой юго-восточной ментальности?
Молитва «Отче наш». Вот как раз то, о чем вы говорили, слово «хлеб», замененное у святителя Иннокентия на слово «рыба», у нас сейчас используют слово «пища», «еда». Вот. А в комментариях уже поясняешь, почему хлеб, именно какой хлеб Господь имел в виду, но это именно в качестве разъяснения, да? Вот. А так вот на уровне самого текста на сегодняшний день там используют слово «пища» и «пища», «еда» для, как раз для понятности. Все-таки не рис, но слово «ага», слово «еда». Поэтому да, да, вот один из примеров именно такой, поэтому...
А вообще какая религия преобладающая в Камбодже? Буддизм или какие-то местные
Буддизм
вариации?
Это государственная религия.
А, государственная.
Да, в... как раз таки на гербе Камбоджи у нас написано «нация», «религия», «король». Какая религия? Буддизм. Не какая-то другая.
Ну, а вот насколько, ну, скажем так, в массе своей камбоджийцы, ну, скажем, практикующие буддисты? Почему я об этом спрашиваю? Потому что мне интересно понять, вы как миссионер, ну, грубо говоря, с какой средой сталкиваетесь? Это среда более-менее убежденных буддистов, людей, погруженных в культуру, и тогда это одна стратегия миссии? Или это среда, ну, такого, как бы нам понятного, общечеловеческого такого неверия, какое-то равнодушие в отношении религии, даже если она декларируется на государственном уровне, и тогда это другая стратегия поведения?
Наверное, в нашем королевстве буддизм, являясь государственной религией, он пронизывает абсолютно все. Но насколько, так же, как у нас в России, когда человек говорит, что я православный, и ассоциирует себя с православной церковью, он никогда не скажет, что он атеист. Но насколько он на самом деле является православным, возможно, ситуация похожая. Потому что человек, называющий себя буддистом, кхмер, называющий себя буддистом в Камбодже, зачастую все-таки не является таковым. И в принципе, потому что буддизм — это такое мировоззрение, если его отдельно разбирать, то получается, у тебя даже семьи не должно быть. Да, ты должен стремиться вот к абсолютному бесстрастию, то, которое для нас не является правильным бесстрастием, для православного человека является вредным. Но, тем не менее, где у нас есть настолько практикующие буддисты, зачастую многое скатывается к обычному язычеству, в частности, к индуизму. Очень часто даже непосредственно к индуизму, а иногда и к обычному, вот то, что называется домики духов, когда стоит определенный такой домик в определенном месте и делаются подношения духам. Очевидно, что это не буддизм, это такое самое обычное язычество. Но для буддиста это нормально, мы знаем, да, что ему это не мешает на его пути, грубо говоря, даже если он не идет по этому пути. А для нас-то, конечно, это недопустимо, поэтому, когда наши прихожане, кстати, русскоговорящие тоже, вдруг приходят с такими иногда красными ленточками на запястье, потому что они были у буддийского монаха, и он им повязывал ленточки. И говорит: нет, ленточки мы все-таки не можем повязывать, вот эти повязочки, ниточки мы не можем повязывать, это относится уже к религии, не к культуре. Культура, искусство, все, пожалуйста, но исключаем религиозную сферу.
А существуют ли для вас трудности, если угодно, такого философского, богословского характера в общении с кхмерами, с теми, с кем вы проводите работу с позиции миссионера? Та же самая попытка объяснить человеку, практикующему такое язычество, верящему в духов и в многобожие, если мы говорим, допустим, про индуизм, объяснить, почему Бог един, и почему православные настаивают на том, что Бог один, и Он Троица. Насколько для человека вот такой юго-восточной религиозной культуры это усваивается? Не вызывает ли это какого-то, может быть, подсознательного неприятия, сопротивления, или это трудно усвоить, потому что вся жизнь, вся культура как бы говорит о другом?
Это очень хороший вопрос, на который, к сожалению, на сегодняшний день я не смогу ответить. Почему? А потому что пока еще не было такого опыта, когда бы приходилось работать, приходилось рассказывать вот с самого нуля, да, вот о том, что Бог един, о том, что Он Творец, и о том, что мы не многобожники. Это всего, наверное, один раз с одной женщиной мы пытались объясниться, и это было сложно. Это было правда сложно, несмотря на то, что это было по-кхмерски. А почему? В том числе потому, что в языке даже нет таких понятий.
В кхмерском языке?
Да, в кхмерском языке.
Таких это каких?
Личность.
Вот. Очень важная тема.
Вот.
Прям понятия нет?
Нет тут слова, термина «личность» нет. Ничего, в английском языке, к примеру, есть, да, в русском языке есть.
Ну, в европейских языках, само собой.
В кхмерском языке у нас есть очень много обращений. Ну, вот у нас в русском языке есть «ты», «вы», скажем так, все, что местоимение. В кхмерском языке тоже, и еще больше, чем у нас. Очень много разных обращений в зависимости от статуса, от возраста, вообще от всего. Это интересная особенность языка. Но самого термина «личность» нету. И
И как же тогда?
Через какие-то вот дополнительные комментарии, да, приходится пытаться прийти к какому-то общему знаменателю. И вот, да, честное слово, я вспоминаю, как мы тогда пытались, потому что, ну не то, что даже там было интересно попробовать, нет, просто женщина, она не говорила по-английски, но она не говорит по-английски, а у меня не было, вот, о чем я только что говорил, не было просто рядом человека, который мог бы приехать и помочь перевести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, в Камбодже, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а все-таки вы можете привести, ну, по-русски примеры, вот какие ассоциации нужно было использовать, чтобы объяснить кхмерской собеседнице, в языке которой нет понятия «личность», что Бог, личность в православии един.
Как когда-то меня учили, вот что держит телефон, допустим, рука, а кто держит телефон? Я. Вот так, самый простой способ, как меня когда-то объясняли, и вот само слово «личность», да, когда ты пытаешься кому-то, вот может кошка сказать про сама про себя «я» или собака? Не может, значит, она не личный. Человек может, может, ангелы могут, и Бог может. Вот примерно так мне приходилось сказать, что Бог про себя может сказать «я», и причем может три раза про себя сказать «я», потому что вот он – это три личности.
То есть через личное местоимение
да.
«я», которое есть в кхмерском языке.
Да. Вот я думаю, что это у меня такой первый опыт был, и опыт, конечно, очень, не могу сказать, что неудачный, но, конечно, когда уже есть готовые переводы, там уже у тебя, допустим, катехизис переведенный, и вот все эти вопросы не нужно, как
нет,
выдумывать велосипед.
На кхмерском языке.
Есть, но сейчас тот перевод, который есть, нужно еще дорабатывать. И многие переводы, которые у нас уже, слава Богу, есть.
Это катехизис Филарета Дроздова?
Нет,
специально
первый,
написанный?
Первый, который мы вот так вот перевели, был катехизис святого Николая Сербского. Но нужно еще дорабатывать, особенно в плане лексикона, и приходить к единой такой терминологии. Ну, то есть работа вот больше такая корректирующая предстоит. А, в общем-то, это и самая сложная работа, потому что одно дело перевести, и уже ты перевел хорошо, уже кто-то может начинать читать, изучать. Но все-таки должно в итоге появиться, допустим, это будет, пускай даже не второе, а там третье или четвертое издание, которое будет уже с проработанной терминологии и с таким вот уже, ну, так это скажем, нашим лексиконом, да?
А вот вы привели пример человека, кхмера, который пришел в православную церковь, услышав византийские песнопения. А вот для вас, как для пастыря, понятно, что это радостное событие, когда Господь приводит в церковь. Но не остается ли здесь такой опасности, что человек увлекается просто в сущности культурой? Вот ему нравится обряд православный, очень красивый, очень разнообразный, очень не похожий на все, что он видит вокруг. И он приходит к обряду, но в каком-то смысле не к, ну, не ко Христу.
Я думаю, здесь будет видно всегда на протяжении времени, почему мы и не крестим никого быстро, потому что как только кого-то быстро крестишь, ничего хорошего из этого не получается. Даже для русскоговорящих людей, которые уже ходят в, там, ну, не то, что ходят в храм, но скорее видят храм с самого детства, как минимум видят его перед собой. Даже для них мы рекомендуем, если они хотят креститься или детей их своих крестить, походите в храм хотя бы пару месяцев, пройдите все эти беседы огласительные, не торопитесь никуда, тем более мы в Камбодже, не нужно никуда спешить, сделайте все спокойно, сознательно и обстоятельно, а уж тем более для кхмеров, которых вообще все другое, вот, они не, да, будет вот эта проверка, там, допустим, полгода, чтобы он походил каждое воскресенье в храм. Если человек пришел вот к культуре, пришел не ко Христу, это довольно быстро видно, и в таком случае, как бы ты ни подогревал этот интерес, он у человека все равно пропадает. И наоборот, если он стремится ко Христу, какие бы сложности ни выпадали, будь то наши немощи, наши там незнания языка и так далее, так далее, так далее, он все равно идет, несмотря на все эти сложности. Поэтому вот эта проверка, она очень хорошо показывает.
А есть ли примеры, когда русскоязычные люди, переехавшие в Таиланд, может быть, в Таиланд и в Камбоджу, вообще в Азию, да, работать, например, жить, и в своем родном городе, в своей родной стране, не ходившие в храм, именно оказавшись на чужбине, начинают испытывать потребность вот в чем-то родном, домашнем, и через это приходят к православной церкви?
Да. И таких примеров, конечно, много, потому что уж с соотечественниками, конечно, гораздо легче общаться, да, как минимум, потому что язык родной. И люди, находясь в таких условиях, обычно немножечко так перестают напрягаться, в хорошем смысле, перестают бояться двигаться направо и налево и начинают задавать вопросы, начинают иногда даже, вот как вы сказали, приходить просто потому, что здесь, о, русские собрались. А потом уже через это, кто-то да, кто-то нет, но мы стараемся сделать так, чтобы человек заинтересовался непосредственно православной верой. И вот, да, как показывает практика, когда у людей есть вот эта возможность спокойно задать все вопросы, потому что иногда люди спрашивают, а какие вопросы я могу задать? То есть есть какое-то, да, табу на какие-то вопросы? Никаких табу нету. Вот, то есть вы можете задавать любые вопросы абсолютно, которые вас волнуют. И человек, да, он сначала боится, еще так тревожится, а потом немножечко уже расслабляется и раскрывается, и чувствует себя комфортно, и начинает ходить в храм. И вот эти примеры тоже я могу привести, когда люди, которым вот уже по 40 лет было, никогда ни в храм не ходили, а тут захотели вот детей крестить, вот дошли наконец до этого, и я им говорю, ну, вы знаете, мы с ними уже дружили до этого, и все хорошо в этом плане, но все-таки вот если вы хотите детей крестить, то, конечно, нужно жить такой вот жизнью, как живут православные христиане, плюс в вашем случае еще теория, потому что теорию, базовые вещи нужно все-таки проговорить и изучить, и как-то их понять, попытаться. И они сказали, мы будем так делать. И так многие говорят, но они правда стали так делать, и они стали все вот, скажем, с каждым годом я вижу, что люди обстоятельно подходят, они уже не говорят, ну, как бы, это вот хорошая на уровне речи такая проверка. Человек говорит «в вашем храме» или он уже говорит «в нашем храме». Вот они уже говорят «давно в нашем храме», потому что они уже столько туда вложили трудов, и тем более, когда человек настолько вот приходит, да, исповедуется впервые в жизни, там, начиная с 7 лет, это просто так, да, не бывает, если он это делает по-настоящему, Господь ему помогает так, что человек, как на крыльях, первое время, конечно, летит.
Русское православие все равно немножко другое за границей. То есть понятно, что вера едина, православие едино, само собой Христос вовеки тот же. Но есть какие-то особенности, может быть, более эмоциональные, более такие эстетические скорее. По-разному чувствуешь, как мне кажется, себя в храме, не знаю, в центре Москвы или где-нибудь в Костромской деревне или среди пальм, или в Юго-Восточной Азии, вот, какая там растительность, не знаю. Но что-то иное все-таки есть в ощущениях или нет? Вот что вы про это скажете?
Есть. Скажу, что есть, потому что когда иногда кто-нибудь начинает говорить стандартные такие вещи о том, что не пойду в ваш храм, потому что у вас там то бабушки, то места мало, то там ценники там висят, еще что-то. Я говорю, знаешь, практически все, что ты сейчас перечислил, да, и больше того, ничего у нас этого нету, так что вот никакого у тебя не будет оправдания, потому что одно дело, когда я понимаю, да, когда ты пришел, и в храме 500 человек, и действительно немножко тесновато, и ты даже на себя крестное знамя не с трудом можешь нанести, чтобы локтем кого-нибудь в ухо не толкнуть. Вот, да, есть такое, и это хорошо, что много людей в храме. А в нашем случае у нас больше получается скорее индивидуальная работа, когда ты говоришь проповедь, и, ну, как бы ты не обезличивал, все равно немножко, я думаю, вот там становится понятно, да, не то, что даже о ком ты сейчас можешь говорить, хотя ты максимально, да, обезличиваешь, но нет, все-таки народу-то не так много, мы все друг друга знаем, и у нас получается, как самое, я бы сказал, главное отличие, в хорошем смысле, наверное, это такая более общинность, в том числе за счет того, что народу меньше. Попробуй сделать общину из 500 человек, а, и гораздо легче сделать общину из 20 человек, вот. Вот к этому мы стремимся всеми силами, чтобы в первую очередь у нас была община, и мы понимали, что мы тут все свои собрались, вот, и мы для чего здесь собрались, да, для того, чтобы спасаться все вместе, как можем, там, ну, не ругать друг друга, не злиться, там, не обижаться и не осуждать другого, а лучше помочь другому человеку.
Вот в России православный храм всегда не только храм, но еще и некий социальный центр, в высоком смысле слова. Понятно, что сердце любой общины, любого прихода — это литургия. Но в обычных реалиях, в реалиях города большого, столицы субъекта федерации, да и не только, храм без воскресной школы, без социального служения, без окормления соседней больницы и детского дома. Это очень странный храм, храм, который почему-то этим не занимается. Без молодежного служения, без православного лагеря, без какой-то деятельности, связанной там, с районом и спортом. Это нормально, потому что храм в большом городе сегодня такой. Реки воды живой, вытекая из Евхаристии, текут вокруг и как бы должны освещать собой пространство. Но, наверное, немножко другая специфика у храма, допустим, в Камбодже. Или там тоже есть необходимость и задача, чтобы было социальное служение, чтобы была воскресная школа, работа с молодежью и так далее.
Да, обязательно, потому что, как вот вы и сказали, если человек после литургии чувствует, что он устал, ему нужно там прямо теперь отдохнуть и больше ничего делать не хочет, и его план на сегодня как бы выполнен, да, как-то действительно получается странновато. Потому что, наоборот, мы, конечно, не говорим про многочасовые, там, постовые богослужения, но в целом после службы, наоборот, тебе должно быть легко и хорошо, и радостно. И если у тебя не возникает желания этой радостью поделиться с кем-то еще, но это нехорошо. А это уже может проявляться по-разному. Если у тебя много ребятишек приходит, значит, у тебя должна быть именно детская воскресная школа. Ну, где-то поменьше детей. Можно воскресную школу для взрослых проводить. И так далее. Если смотришь по ситуации, кто у тебя есть рядом и чем тебе можно заняться полезным, вот, какими добрыми делами тебе можно заняться, вот, и на уровне личном, ну и на уровне вот всей общины, на уровне всего прихода.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Роман Постников, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца в Пномпене, в Камбодже, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона был Константин Мацан. Спасибо еще раз. До свидания.
Да, спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».